Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Коротко о главных событиях. В Ростове-на-Дону продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом компании «Флайдубай». Сербия отказалась присоединяться к санкциям против России. Падение рубля увеличило турпоток в Россию. В Киеве назвали невозможным строительство моста через Керченский пролив. Назарбаев рассказал о возможности изменения государственного строя в Казахстане. Роспотребнадзор сообщил об окончании эпидемии гриппа и ОРВИ. И в мире прошла ежегодная акция «Час земли». А предстоящая неделя в Москве будет морозной и снежной.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Ростове-на-Дону продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом компании «Флайдубай». Напомним, «Боинг 737-800», выполнявший рейс из Дубая, разбился в Ростовском международном аэропорту в ночь на 19 марта. Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека, в числе которых 45 граждан Российской Федерации. По версии следствия, авария могла произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности. Сейчас с нами на связи летчик командира А320-го, это аэробус Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте. Андрей Александрович. Сейчас мы до него дозваниваемся. Пока лишь могу сказать, что Межгосударственный авиационный комитет подтвердил пригодность черных ящиков с дубайского «Боинг» к расшифровке. Зампред Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко уточнил, что аппаратура получила сильные механические повреждения, но извлечь информацию можно. Сейчас Андрей Литвинов с нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, наверняка из той информации, которая просочилась в СМИ, вы составили для себя уже какую-то картину, что же именно произошло. Вот по результатам двух дней размышлений. Ваша версия?
Ну, версия тут, чем дальше мы говорим об этом, тем больше версий. Ну, факт налицо, что погода была плохая, что надо было уходить на запасной аэродром и ждать там погоду. И думаю, что здесь ошибка экипажа все-таки.
То есть о каких технических неисправностях эта версия по-прежнему рассматривается, вообще может идти речь?
Ну, маловероятно. В Дубае очень новые самолеты, очень хорошая авиация. Они не жалеют денег на развитие авиации. И самолеты все с завода новые, поэтому предположить, что случилась какая-то поломка, которая привела к этой трагедии, маловероятно.
Вы как-то взаимодействовали с аэропортом в Ростове-на-Дону? Знаете ли его особенности? Потому что сегодня появилась информация, что взлетно-посадочная полоса в Ростове, ну, как будто бы не очень.
Ростов-на-Дону, аэропорт Ростова-на-Дону, такой же допотопный, как и многие аэропорты в России, которые по-хорошему вообще надо их закрыть и сделать по-новой, эти аэропорты. А в Ростове так там вообще полоса горбатая, там посередине полосы горб. Так как мы неприхотливые летчики, летаем везде, всегда, и на разные аэродромы, и на разных самолетах, то вот иностранцы, они, конечно, вот так, попадая в наши условия, вот, переживают такие неприятности.
Это может как-то косвенно влиять на принятие решения экипажем, там, заходить на посадку или нет? Вот именно особенности взлетно-посадочной полосы.
Ну, полосы нет, я не думаю, что это экипаж, либо он тогда изначально не летит на этот аэродром, если он не уверен, что он безопасно выполнит полет. А если он уже прилетел, то, конечно, он уже будет пытаться сесть на этот аэродром. Но так как вот экипаж дубайского самолета, он впервые производил посадку на Ростов, в Ростове, но думаю, что они были очень неприятно удивлены вообще всем, что там творилось. И ветер, и дождь, и полоса горбатая, ну, все вместе.
А при заходе на посадку пилот, командир экипажа видит вообще, какая взлетно-посадочная полоса, насколько она ровная, неровная?
Ну, конечно, видит. Это даже видно на схемах аэродрома, что полоса там горбатая. А у нас одна горбатая, другая раздолбанная, из третьей торчат бурьян, Вот такие полосы у нас в России. Вот в Дубае, там только нефть добывают, только нефть. А полосы все хорошие. А у нас не только нефть, еще лес, бриллианты и все, что угодно. А полос нету.
Ну и что касается заявлений относительно бортовых самописцев, наверняка вы тоже их видели. Как полагаете, удастся ли восстановить истинную причину авиакатастрофы?
Думаю, что вообще даже я не сомневаюсь, что причина будет установлена. Самописцы хоть и повреждены до такой степени, чтобы нельзя было прочесть информацию с них снять. Поэтому думаю, что мы в ближайшее время уже будем знать.
Спасибо. Это был Андрей Литвинов, летчик, командир аэробуса А-320. Но вот что по поводу расследования рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Национальной ассоциации авиапассажиров Владислав Гриб. Он считает необходимым после произошедшей авиакатастрофы передать больше полномочий наземным службам аэропортов.
У нас сейчас на повестке дня вопросы более острые, это помощь родственникам, это обсуждение таких же также вопросов, и очень важных для безопасности пассажиров, которые касаются самостоятельного принятия решения командира корабля о посадке. Дело в том, что сейчас по действующим правилам многое остается на усмотрение командира воздушного судна. К сожалению, лоукостеры, но ряд авиакомпаний и Fly Dubai, к сожалению, я думаю, что не исключение, стараются при этом и командиры воздушных судов руководствоваться в том числе не только безопасностью пассажиров, но и вторым, менее важным компонентом. Это удобство пассажиров и экономия финансов авиакомпании, но расходов на перевозку. И, к сожалению, я думаю, что нам надо, может быть, в том числе и в ИКАО, и в России поднять вопрос о том, чтобы все-таки диспетчеры наделились большими полномочиями по отказе посадки таких воздушных судов в случае ухудшения погодных условий. Мы увидим, что риск есть, и то есть были даны командиру воздушного судна соответствующие рекомендации на этот счет. Что касается памяти жертв авиакатастрофы, конечно, безусловно, мы выйдем с инициативы, но не сейчас, а гораздо позже. Сейчас у нас и помощь родственникам, и распять дня жертв. Понятно, что и родственники, и новороссийские власти это поддержат, но вопрос более важный, чтобы такого больше не повторилось. И у нас здесь будет, я думаю, что и обращение в Министерство транспорта с просьбой проверить статистику, насколько часто лоукостеры, в отличие от обычных компаний наших, ну, российских, ну, и западных, садятся в сложных метеорологах, условиях, в отличие от обычных авиакомпаний, мы как знаем, как видим, Аэрофлот, ряд авиакомпаний ушли из-за ростовского аэродрома ночью на аэродром в Краснодар, а лоукостеры, в данном случае, ну, Fly Dubai, он все-таки попытался совершить посадку. Такой запрос тоже будет. Нам интересна статистика, насколько лоукостеры руководствуются принципами или в ущерб принципами, ну, расходов, но в ущерб безопасности авиаперевозок. Эта трагедия уже наводит на вполне серьезные размышления и выводы. Нам надо понимать, что это очень яркий пример, что несмотря на то, что разбился Боинг последнего поколения, там, Next Generation, со всеми приборами, и, скорее всего, это комиссия установит, посадка была в автоматическом режиме. Но мы видим, что даже последнее поколение самолетов, новейшие, не спасают от авиакатастроф в случае ухудшения погодных условий. И даже вроде бы опытный экипаж, судя по часам, я считаю, что эти вопросы можно ставить, потому что диспетчер, в отличие от командира воздушного судна, у него нет задачи экономить деньги авиакомпании. У него задача, в том числе, чтобы была безопасная посадка. Сейчас это решение о посадке принимает командир воздушного судна. Но командир воздушного судна, вы знаете, все-таки лучше, если это будет все-таки на две головы, и у диспетчера будет возможность в отдельных случаях просто закрывать аэропорт, потому что еще раз хочу сказать, что все говорят, что погодные условия были хорошими, но все эксперты говорят, что было и смещение ветра, как бы были и ряд штормовых ливней, то есть от этого никто не застрахован, но рисковать в таком случае, когда аэропорт запасной в 40 минутах лета, получается, от Ростова, я думаю, что нет смысла. И второе, я думаю, что мы должны проанализировать реально, насколько часто компания лоукостеры рискует в данном случае и садятся в неблагоприятных, допустимых, но неблагоприятных погодных условиях на основании решения командира воздушного судна.
Это был член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Национальной ассоциации авиапассажиров Владислав Гриб. В Ростове-на-Дону сегодня проходят акции памяти, в том числе в аэропорту. Об этом подробнее корреспондент ростовского интернет-сайта «Городской репортер» Виктория Некрасова.
По сообщению сотрудников МЧС, которые находятся на месте, собралось более 1000 человек. Люди продолжают до сих пор идти к аэропорту. Возле входа в аэропорт лежат цветы, люди продолжают их доносить, лежат игрушки, свечи. Люди просто собираются, стоят вместе. Некоторые плачут, когда спрашивают причину. Может быть, их родственники были или знакомые. Никого родственников и знакомых там не было. Просто вот они сочувствуют общей беде, поэтому пришли туда. По времени мероприятия, ну, должно было начаться в 3, началось значительно раньше. Где-то в час, в 2 люди начали подходить. И, в принципе, цветы несут со вчерашнего дня. Ограничения какого-то нет. То есть пока кто-то будет приходить, все будут стоять, я думаю. Выплаты 1 000 000 рублей семьям погибших будут от правительства области. Их начали выдавать деньги сегодня. А также будут выплаты 20 000 долларов за погибшего от авиакомпании «Fly Dubai». Но пока неизвестно, когда начнутся выплаты.
Это была корреспондент интернет-сайта «Городской репортер» Виктория Некрасова.
Ну, и... Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Могу лишь добавить, что из аэропорта Ростова-на-Дону после авиакатастрофы были совершены сегодня первые вылеты. Замгубернатор области Александр Гребенщиков сообщил, что отправились несколько так называемых технических рейсов, то есть без пассажиров. Теперь уже можем смело переходить к другим событиям. Сербия отказалась присоединиться к санкциям против России. Белград не собирается присоединяться к санкционной кампании против Москвы, заявили в постоянном представительстве Сербии при Организации Объединенных Наций, комментируя призыв Евросоюза рассмотреть возможность введения ограничительных мер против России. Президент, премьер-министр, министр иностранных дел Сербии много раз повторяли, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против Российской Федерации. «Наша позиция не изменилась», заявила первый советник постпреда Анна Ильич. Ну и 18 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС продолжит реализацию политики непризнания Крыма частью России, в том числе посредством ограничительных мер. Она призвала государства-члены Организации Объединенных Наций ввести санкции против Российской Федерации. Вот как заявления, которые прозвучали на этой неделе, прокомментировал политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Вот эти заявления, которые прозвучали на этой неделе, это все исключительно к годовщине Крыма?
Отчасти, действительно, лишний повод испортить праздник. И кроме того, опять же, надо понимать, что любое заявление – это плод определенных лоббистских усилий. Киевские эмиссары активно говорили, ну, пожалуйста, ну, хотя бы вот под эту дату что-нибудь сказать можно? Можно, да. Давайте вот, ну, хотя бы, как у нас любит Центробанк, сделаем словесные интервенции на эту тему. Вот. Поэтому, да, годовщина, а потом опять схлынет, потому что, по большому счету, сейчас провели опрос по поводу отношения к присоединению Крыма в ряде зарубежных стран. Я думаю, что сейчас мы как раз будем готовиться, делаем такое более полномасштабное исследование восприятия за рубежом ситуации вокруг Крыма. Во-первых, сейчас мы будем готовить большое исследование с международным участием внутри Крыма, да, абсолютно открытое, транспарентное, где каждый сможет посмотреть, насколько честно и прозрачно, и все соблюдены методики, и метры и зарубежные будут привлечены к обсуждению, что называется. Но я думаю, что результат любого исследования восприятия там за рубежом ситуации с Крымом, он, хочу ошибиться, но будет приблизительно такой. А где это? А второе, а что, Украина и Россия – это разные страны? То есть, если спросить любого зарубежного обывателя, для него-то это какая-то там Московия, которая единая, и ему-то все равно, что там с Крымом происходит. Поэтому и европейские, и американские политики, они же ориентированы на свой электорат. Зачем им делать какие-то высказывания, которые на их электорат никак не воздействуют? А надо понимать, что природа этих санкций отнюдь не в том, что там Крым наш или не наш, про то, что есть наши войска в Сирии или нет войск в Сирии. Природа этих санкций заключается в том, что Россия в какой-то момент перестала играть по тем правилам, которые задаются в Вашингтоне.
Мы прекрасно понимаем, что это делается для того, чтобы Россия была сговорчивее.
Даже не Россия. Все дело в том, что на Западе прекрасно понимают, что российская власть сугубо персонифицирована, что она зависит от воли отдельного человека и его окружения. Поэтому и санкции, они персонифицированы. Это та технология, которая была разработана Кофи Ананом. Да, вначале пытались страны, и там яркий пример Югославия, да, когда давить просто вот закрывая все экономические ресурсы, да, или Иран, как давили, да, или КНДР. А потом решили, что а давайте-ка мы будем вводить санкции против узкого круга лиц, да, для того, чтобы максимально быстро воспитать в них ощущение того, что все их беды от одного человека. Вот ровно то же самое пытался сделать Запад, не понимая одной простой вещи, что все те люди, которые могли бы гипотетически предать Владимира Владимировича, они из его окружения были выведены до того, и все возможные активы или какие-то вещи, по которым можно было бы ударить, да, это все было сделано до того, как было принято решение по Крыму. То есть, когда Путин принял решение о том, что он вступает в некое глобальное противостояние с Соединенными Штатами Америки, да, он как самурай, да, там развелся с женой, обрезал все концы, и все свое окружение потребовал, чтобы оно делало то же самое. И то, что там у Ротенберга нашли какой-то там отельчик в Италии, ну, смешно, или там самолет Тимченко, это все чего, почему ударили. А экономические санкции, это совсем другая история, абсолютно не, если бы хотели давить экономически, вели бы секторальные санкции, был бы кирдык. То, что у нас в экономике проблемы, они отнюдь не из-за санкций. Поэтому и отмена или не отмена санкций, или их ужесточение, они зависят не от того, как будет Россия вести в той или иной конкретной ситуации, а будет зависеть от того, Путин примет условия капитуляции, да, которые ему выдвинули, или не примет. Удастся его отодвинуть от руководства страны или не удастся?
Хорошо, ну тогда это, знаете, черно-белая картина мира. Или да, или нет. Но я так понимаю, что это не совсем все так упрощенно, и возможны различные промежуточные варианты. Не обязательно сразу выбрасывать белый флаг, достаточно где-то пытаться договариваться, где-то искать компромисс. И где эта черта проходит? Где этот компромисс сейчас ищут или должны искать? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Дело в том, что картинка действительно не черно-белая. Путин, условно говоря, начиная с ситуации с Крыма, да, Путин находился в жесточайшем временном цейтноте, поскольку, скажем так, планы по активному противостоянию с Западом должны были быть развернуты там, в 17-18 году, да, и к этому там перевод вооружения и все прочее, то ему приходилось наверстывать это время, все время каким-то образом притормаживая эффективные стратегии противника. Поэтому он занялся тем, чему его хорошо учили, путать следы и создавать ситуации временной турбулентности. Да. Mm-hmm. С ним Штаты в шахматы играют, да, а он с ними в Чапаева. Они с ним в преферанс, а он с ними в покер. И каждый раз, вот создавая такие новые вызовы, неожиданные, да, вот ввели войска в Сирию, вывели войска из Сирии, сейчас что-нибудь еще придумают. То есть вот создавая такие ситуативные какие-то вещи, он пытается ломать стратегию Штатов в отношении России и создавать некие зоны для переговоров, потому как, создавая вот такую вот турбулентность, он тем самым заставляет Штаты как раз уходить вот от этой черно-белой повестки, на которой настаивает эстеблишмент, да, потому что американский эстеблишмент, крупный бизнес, да, и политикум говорит, слушайте, у нас не может быть в мире крупного игрока, чьи действия мы не контролируем. Да? Поэтому давайте-ка все-таки мы доломаем эту историю. Ситуация складывается так, что каждый раз какие-то вещи заставляют договариваться с Путиным.
Мешают, и до тех пор, пока нюансы.
Да, до тех пор, пока он будет создавать вот эти вот договорные площадки, вызовы, да, для Соединенных Штатов, до тех пор они не смогут жестко давить и пытаться где-то переключить уже окончательно все рычаги на то, чтобы сжимать режим Путина.
Это был политолог, директор Института прикладных исследований Григорий Добромилов. Ну и напомню, накануне Канада расширила санкции против России. В расширенный канадский список дополнительно были внесены двое физических лиц. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам концерна «Калашников» Эдуард Йоффе и топ-менеджер «Калашникова» Александр Амельченко. Кроме того, в список попали 10 юридических лиц, в частности, Инвестиционный республиканский банк, Московский областной банк, Ижевский механический завод, Ижмаш и Техмаш. Ну и на этой неделе министр экономики и энергетики, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль призвал Европейский Союз уже к лету создать условия для отмены санкций, введенных против России. Это должно быть нашей общей целью, заявил министр.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Падение рубля увеличило турпоток в Россию. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что благодаря падению курса число иностранных путешественников, посетивших Россию в 2015 году, увеличилось на 13%. Рубль упал по отношению к ведущим иностранным валютам, евро и доллару. И с одной стороны, это, конечно же, очень плохо, а с другой, это создает условия увеличения въездных туристических потоков в Россию. С этой целью мы должны быть очень активными, подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму. Сейчас с нами на связи первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Владимир Данилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Данилович, хочется понять, если в 2015 году прирост 13%, означает ли это, что в 2016, то есть в этом году, туристический поток теоретически может еще больше увеличиться?
Да, вполне может. Действительно, слабый рубль, подешевевшая, да, стоимость наземного обслуживания в России, конечно, стимулирует иностранных туристов там приезжать.
Что касается туристического бизнеса, я имею в виду тех, кто может зарабатывать на иностранных туристах, они смогли подготовиться, подсуетиться к тому, чтобы в 2016 году, например, быть готовыми принять этих иностранных туристов?
Ну, суетиться немножко не то слово, вот, но, естественно, все время в межсезонье идет большая работа, и принять иностранных туристов не так, чтобы было сложно, потому что в основном же гостиницы, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, в большей части Москвы заняты были не туристами, а бизнесменами, командировочными и так далее. Сейчас их стало в связи с кризисом гораздо меньше, поэтому с гостиничными местами проблем нет. Вот, и мы могли бы принять и еще больше туристов, чем они на самом деле приедут в 2016 году. К сожалению, вот они происходят, да, благодаря каким-то, да, макроэкономическим причинам, а системной работы по привлечению иностранных туристов государство до сих пор не проводит. Да, какие-то отдельные усилия, но бюджет на это фактически не выделяется. Вот какие-то добровольные бесплатные офисы создаются.
Вы о чем говорите? О создании инфраструктуры?
Это не то.
Вы говорите о создании инфраструктуры в России или говорите о какой-то мощной рекламной кампании?
Да, мощной рекламной кампании, потому что вообще страны тратят миллионы долларов и евро для того, чтобы привлечь иностранных туристов. И это те вложения, которые покупаются молниеносно в течение первого же года. Но у нас, к сожалению, это не происходит. Да, и мы больше туристов получаем, ну, условно говоря, благодаря Центробанку, чем благодаря Ростуризму.
В Ростуризме отмечают, что преимущественно Россию посещают представители Китая, Юго-Восточной Азии, а с Европой как-то напряженка, ну, в смысле, не едут к нам. Возможно ли эту ситуацию переломить?
Ну, это не так. Вот, на самом деле, с Европы едут и едут хорошо. Вот, из тех стран, где не произошло визовые проблемы, как, например, Великобритания. А что касается Китая, то это такой, скорее, миф, да, чем правда, потому что из Китая очень много едет в приграничные районы, граничащие с Китаем, с целыми сотнями граничных этих туризма. Вот, поэтому цифры там действительно формально, статистически большие, а на самом деле китайских туристов становится больше, но не настолько, как пишут в Росстате и как, в общем, докладывают этот туризм.
Можно ли говорить сегодня о турбизнесе в Российской Федерации как о золотой жиле?
Ну, золотой, конечно, нет, потому что не те нормы рентабельности, как у золотодобычи. Но вот сегмент, который занимается приемом иностранных туристов, он, кажется, сегодня на подъеме.
Инфраструктура, на нее все время жаловались все те годы, когда боролись за иностранных туристов. А в 2016 году что-то существенно изменилось, например, с тем, что было еще лет 6 назад?
Опять-таки, поскольку, к сожалению, туристы продолжают путешествовать исключительно по тем направлениям, которые еще в советское время продвигал Госкомнатурист, а это Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо, в порядке бывания. Вот в этих местах с инфраструктурой все в полном порядке. Вот. А, к сожалению, остальная страна, остальной Советский Союз, большей частью был запрещен въезд иностранцев в советское время. И хотя теперь все это открылось, но никто об этом так и не знает. Поэтому есть проблемы с инфраструктурой, конечно, в российских регионах, но туда и не едут, потому что, опять-таки, нет государственной рекламы, государственной политики продвижения регионов.
Даже Сочи с проведением Олимпийских игр?
Сочи, опять-таки, это же не государственная политика продвижения. Узнали о Сочи благодаря Олимпийским играм. Да? Ну, сколько недель бесконечно показывали по телевизору, естественно. Вот. Но Сочи в сезон переполнен российскими туристами, поэтому там для иностранцев, собственно, уже особенно место не находится в сезон.
Спасибо.
А вне сезон к нам иностранцы не едут. Пожалуйста, все
доброго. Спасибо. Я был первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Ну и кроме того, мне остается добавить, что говорили, кроме как тех, кто приезжает в Россию в Ростуризме, напоминали о тех направлениях, куда ожидают отъезд российских туристов. Кстати, господин Сафонов отметил, что гражданам России открылись новые направления отдыха за рубежом в связи с тем, что Египет и Турция оказались временно закрыты, в их числе Болгария, Греция, Израиль и, внимание, Иран. Ну что же, сейчас будет информационный выпуск, после которого вернемся и продолжим программу «Поток».
«Поток». Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. В Киеве назвали невозможным строительство моста через Керченский пролив. Сооружение через Керченский пролив Россия построить не сможет из-за движения тектонических плит. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске Роман Бессмертный. Не будет там моста никакого. Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Все знают, что на стыке этих двух плит невозможно строить мост. А мы живем этой сказкой, заявил Бессмертный. Единственный, кто, по словам представителей Киева, имел реальные достоверные механизмы строительства Керченского моста, был министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Решение о строительстве моста, который должен связать Кубань с Крымом, было принято в марте 2014 года. Длина сооружения должна составить 19 километров, а стоимость проекта 228 миллиардов рублей. Мост планируется построить до конца 2018 года. Ну и несколько дней назад Владимир Путин в ходе совещания по развитию Крыма и Севастополя назвал возведение моста через Керченский пролив исторической миссией. В интервью нашей радиостанции заявление представителя Киева прокомментировал кандидат геолога минералогических наук, заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Олег Кусонский.
Вот такие тектонические плиты, есть инженерное решение. Если уж, так сказать, ракеты попадают точно там за тысячи километров, плюс-минус 2 метра, то уж мост построить всегда можно. Стыки тектонических плит, это, ну, они везде стыки. Ну, что ж, теперь не строить, что ли, ничего. Полно решений инженеры придумают. Это не так, я думаю, сложно все. Это спекулятивные высказывания, вообще говоря.
А существует ли риск землетрясений в Крыму?
Ну, конечно. Там землетрясения довольно интенсивные могут быть. Ну, и там, насколько я знаю, инженеры предусмотрели все вот такие вопросы, чтобы мост, соответственно, выдерживал такие землетрясения. Там одни сваи, только он на глубину 100 метров забивает. Так что это решение можно найти, инженерное всегда. Только главное правильно оценить эти риски. Вот. Если, допустим, не знаешь, что там землетрясения сильные, потом в инженерное решение это не закладывают, тогда, да, опасно. А когда будет заложено это все, я думаю, ничего страшного нет. Конечно, это удорожает все, естественно. Вот. Но зато все будет надежно.
Это был кандидат геолога минералогических наук, заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Олег Кусонский. По его словам, все возможно. Главное, чтобы предусмотреть возможные риски в связи со строительством столь масштабного сооружения. Ну, а что касается плит, то если посмотреть на карту, то можно обратить внимание, что именно в районе Крыма стыка плит как будто бы не обнаруживается. Иранская плита находится несколько юго-восточнее полуострова Крыма и Керченского пролива. Ну и сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как в Крыму вообще восприняли заявление господина Бессмертного о невозможности строительства моста?
На самом деле, последние 10 лет Украина слишком часто говорила по отношению к Крыму слово «невозможно», и поэтому сейчас никто это всерьез не воспринимает. Два года назад все украинские власти, все украинские чиновники в один голос говорили, что Крыму невозможно прожить без украинских продуктов. Тем не менее, он живет. То же самое касается и строительства моста. Без сомнения, это будет очень сложная стройка. Керченский пролив, сильное течение, подвижный грунт, постоянные ветра. Это станет огромной проблемой для строителей, но тем не менее, если построили мост через Босфор достаточно давно, где тоже и сильное течение, и ветра, и серьезное судоходство, что же мешает построить мост Крым? Именно так размышляют местные жители. Студия.
Ну и что касается заявлений, которые звучали неоднократно, и Шпееров вспоминали, и остальные проекты, ведь обсуждают строительство этого моста уже не одно десятилетие. Есть ли критики этого проекта среди тех, кто серьезно занимался этим вопросом?
Дело в том, что в Крыму ни одного человека, который бы серьезно занимался этим вопросом, нет. При Украине этот вопрос не стоял, при Советском Союзе тоже. Критики, которые сейчас выступают, зачастую это люди далекие не то что от архитектуры и строительства, а вообще от Крыма. Они зачастую даже не знают лоцию Черного моря. Поэтому серьезной критики, какой-то обоснованной, пока что здесь никто не слышал. Вполне возможно, она есть. Без сомнения, у каждого проекта есть свои недоброжелатели, которые придут миллионы доводов, что сделать это невозможно. Тем не менее, строительство моста идет, это видно по кадрам. И без сомнения, как считают в Крыму, мост будет построен, потому что, в первую очередь, это дорога жизни. На сегодняшний день фактически Крым в блокаде. Не в экономической, а именно в логистической. Дорогая логистика, неудобная. Именно из-за этого Крым на сегодняшний день самый дорогой регион Российской Федерации. Студия.
Дмитрий, ну и подводя черту под очередной годовщиной воссоединения Крыма и России, можете сказать, крымчане вообще не устали ждать?
Здесь говорят так, что русские всегда были терпеливыми. Конечно же, многие устали. Конечно же, многих уже раздражает даже не то, что Крым заблокирован, а именно бездействие и непрофессионализм чиновников. Пожалуй, это главный фактор, который фактически бесит население. Разведенная бюрократия. Представьте, в одном только Севастополе 2200 чиновников, хотя при Украине их было 420. И все равно думали об оптимизации, что это было слишком много. Поэтому, конечно же, бюрократия здесь сыграла огромную роль в настроениях крымчан, но только по отношению к местной власти. Они готовы ждать, и опять же, у них нет другого выхода. Все прекрасно понимают, что вернись сюда, Украина, и половина жителей полуострова будут висеть на столбах. Студия.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о возможности изменения государственного строя в Казахстане в будущем. В Казахстане возможно изменение конституции и перераспределение власти в пользу парламента и правительства, объявил президент Нурсултан Назарбаев. По его словам, политика изменения конституции должны быть одобрены на референдуме. Назарбаев, напомню, возглавляет Казахстан с 1989 года, когда он был назначен первым секретарем ЦК Коммунистической партии Республики. С 91 года он занимает пост президента страны. В апреле 15 года Назарбаев был переизбран на пятый срок. На выборах он набрал 97,7% голосов. Вот, собственно, его заявление.
Изменения должны быть. Президентская система власти в Казахстане существует. Речь может идти по перераспределению власти между ветвями. Президентом, парламентом и правительством. Мы в этом направлении думаем. И когда это будет происходить, мы посмотрим по обстановке, в экономике, в мире, внутри страны. Если будет такова воля нашего народа, что надо будет переходить на другую систему управления, мы очень серьезно над этим будем думать.
Это был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ну а глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что изменения в системе власти в Казахстане могут начаться уже в ближайшее время.
Назарбаев просто-напросто озвучил тезис о том, что страна находится на переходе и в силу множества и объективных, и субъективных причин. В перспективе такой переход, перестройка, переформатирование политической системы совершенно не исключены. Скорее всего, даже более того, скорее всего, они уже, судя по сегодняшнему заявлению, они, можно сказать, неизбежны. Наверняка будут вноситься изменения в Конституцию после выборов. После формирования нового состава правительства, после окончательного утверждения новой конфигурации законодательной ветви власти, скорее всего, новые законодатели примут непосредственное участие в подготовке изменений в Конституцию, в том числе и вот по данной теме, о которой мы говорим.
На ваш взгляд, Казахстан нуждается в подобных реформах?
Я полагаю, что нуждается просто в силу того, что, с одной стороны, общеизвестным фактом является то, что мы сейчас наблюдаем на мировых сырьевых рынках, и говоря, в мировых экономических реалиях. Казахстан переживает нынешний экономический кризис, надо сказать, достаточно тяжело. Падение цен на энергоносители и на металлы очень больно ударило по казахстанскому бюджету, гораздо больнее, чем по российскому. Хотя бы просто в силу того, что казахстанская экономика, казахстанский финансовый сектор зависит от мировых сырьевых котировок в большей мере, чем российская экономика и российские финансы. Это первое. То есть есть объективные потребности. С другой стороны, ну, есть и то, что можно субъективным фактором. Понятно, что Нурсултан Абишевич не всегда будет президентом Казахстана в силу объективных биологических причин. Процесс транзита власти может пройти разными путями, в том числе и может породить разнообразные кризисные явления, если он будет проходить неконтролируемо, если он будет вызывать конфликты между различными социальными группами, общественными группами, между различными группами элиты и так далее. Может пройти и по контролируемому сценарию, если все будет идти согласно какого-то плана, который, я думаю, наверняка существует у президента Казахстана. То есть, как это все будет, пока представить трудно, но мы можем с большой долей уверенности утверждать, что следующий президент Казахстана, кем бы он ни был, называются обычно разные фамилии, но обычно экспертами по Центральной Азии, применительно к Казахстану, порядка десятка разных фамилий и людей из ближайшего окружения президента. Но любой человек, который придет на смену к нынешнему казахстанскому лидеру, кем бы он конкретно ни был, повторюсь еще раз, это будет заведомо гораздо более слабая фигура, чем действующий президент. В силу отсутствия у него должного опыта, в силу отсутствия у него должного авторитета и множество других и внешнего, и внутреннего фактора. То есть понятно, что следующий президент будет фигурой более слабой. Это признают в самом Казахстане. Там, в общем-то, для казахстанского экспертного сообщества данное мнение является аксиомой. И такое количество полномочий, которые есть у нынешнего президента, будущий президент может просто физически не потянуть. Поэтому необходимо более серьезное распределение нагрузки, которая сейчас лежит на плечах одного единственного в Казахстане человека, на разные центры силы. То есть разделение, придание большего веса, большей ответственности, большей эффективности работе и правительства, и парламента. А сейчас все-таки основной груз всех государственных проблем тянет в Казахстане на себе Нурсултан Абишевич. Последние 2-3 года предпринимались разные попытки придать больший вес, большее влияние на внутриполитическую ситуацию, на влияние в экономике Казахстана, того же Мажилиса, Нижней палаты, Сената, Верхней палаты, правительства, принимались соответствующие законодательные нормы. Но очевидно все-таки тот темп, которым идет вот это вот расщепление ответственности, так скажем, очевидно, этот темп недостаточен, и отсюда вот эта тема, которую мы с вами сейчас обсуждаем.
Я напомню, это был глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. С ним беседовал Дмитрий Насонов. Ну а в Казахстане сегодня проходят внеочередные выборы депутатов в Мажилис, это Нижняя палата парламента, и местные представительные органы власти. А по состоянию на 18 часов по местному времени, это 15 часов по Москве, в голосовании приняли участие 75,16% зарегистрированных избирателей. В 20 часов, по 17 часов по Москве избиратели участки уже закрылись, и начался подсчет голосов. Представители Центра избиркома Российской Федерации в воскресенье принимают участие в наблюдении за выборами в Казахстане в составе международной миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ. В частности, наши наблюдатели отмечают, что явка избирателей была высокой, и замечают, что, скорее всего, каких-то серьезных нарушений не будет зарегистрировано на этих выборах.
«Право знать», говорит Москва. «Поток». Новости этого дня.
Роспотребнадзор официально сообщил об окончании эпидемии гриппа и ОРВИ в России. На сайте ведомства отмечается, что эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в этом году имел широкое географическое распространение. Кроме того, болезням были подвержены все возрастные группы населения. По данным Роспотребнадзора, около 45 миллионов человек были привиты в рамках подготовки к подъему заболеваемости гриппом. По информации Минздрава, в России от осложнений после гриппа группы А скончались 503 человека. Сейчас с нами на связи профессор, вирусолог, академик Европейской академии Юрий Генден. Юрий Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
503 человека, которые умерли в России от осложнений после гриппа.
Это немного.
Это немного?
Потому что вот каждый год, когда проходит грипп, от 250 тысяч до полмиллиона человек погибает от этих вот наших обычных эпидемий.
До полумиллиона вы хотели сказать?
503, и я думаю, что тут нужно врачей. так сказать, благодарить, которые работали очень сильно, серьезно, вовремя находили осложнения, вовремя находили, чем их лечить. И я считаю, что для нашей страны, где огромное количество людей проживает, 503 – это совсем немного.
Можно ли сказать, что мы эту эпидемию гриппа и ОРВИ прошли более-менее нормально? Вот если попытаться проанализировать весь процесс, начиная от прививок и заканчивая выходом.
Ну, как вам сказать? Во-первых, прививок было много, но значительно меньше, чем рекомендовал Министерство здравоохранения. У них там есть список серьезный, кого надо было вакцинировать, там всех детей, людей старше 60 лет и так далее. И если вы сравните, сколько людей было вакцинировано, а сколько должно было бы быть в соответствии с этим, с этой рекомендацией, вы увидите, что примерно в два раза меньше. Первое. Второе. Абсолютно безобразие, что не было к началу эпидемии никаких лекарственных средств в аптеках. Как будто это с неба свалилось. Вот 100 лет не было, а вдруг это, понимаете, появилось. И я думаю, что за это нужно очень серьезно наказать тех людей, которые до этого довели. И что еще очень плохо, это передачи, которые у нас были по главным
телеканалам?
Да, по этому самому, потому что они там такие передачи дают. Один человек умер, как будто вообще это у нас по полное. Все умрем в течение 3 минут. Вместо того, чтобы спокойно пригласить людей, чтобы они объяснили, что такое грипп, как с ним бороться. Знаете, я вот когда работал как раз вот в ВОЗе, что делалось там, в Европе? Люди, которые производят вакцину, то есть фирмы, организовывали однодневный такой семинар, где 3 специалиста по гриппу делали доклад для работников, для всех, так сказать, газет наиболее серьезных и журналов, объясняя им, что такое грипп, как с ним бороться и так далее. Потом были вопросы-ответы, потом им всем давали маленькие такие буклетики и просили, чтобы они написали, так сказать, в своих изданиях, вот что такое вирус гриппа, как с ним бороться и что нужно. И должен вам сказать, что после таких вот совещаний однодневных, во-первых, резко повышалось количество людей, которые вакцинировались. Там-то почти нет таких групп, которые бесплатно получают. Ну и они были все подготовлены, в аптеках было все, что нормально, и не было никаких страшных этих самых воплей по телевизору. Это надо и у нас делать. Надо панику поднимать не когда уже началась эпидемия, а еще до эпидемии. Вот, пожалуйста, в октябре сделайте ряд передач, объясните, что это такое, чем опасно, как с этим бороться. Тогда будет значительно лучше проходить вся эпидемия, чем она вот, конечно, в этом году. Во-первых, нужно иметь в виду, что вызывал эпидемию вирус, который мы хорошо знаем. Он уже 3-й раз к нам приходит, поэтому значительное количество людей все-таки какой-то иммунитет был. Ну и вот еще раз я хочу поблагодарить врачей, которые замечательно совершенно работали и спасли жизнь огромному количеству людей.
Юрий Захарович, то есть получается, что информационная профилактика пока есть наше слабое место. Это первое.
Ужасно слабое.
Но и второй пункт, говорить о том, что если мы так относительно успешно прошли эту эпидемию гриппа, это не означает, что в следующем году не будет хуже. То есть говорить о какой-то позитивной динамике исключительно пока это было бы неправильно.
Мы не, вообще по поводу прогнозов вируса нельзя их не делать. Есть один только прогноз, что эпидемия будет. Может возникнуть новый вирус, более вирулентный, более жестокий, и может, так сказать, быть, так сказать, эпидемия значительно более серьезной. Но в любом случае к ней надо быть готовой. Вряд ли, то есть мы не можем сказать, что может быть и пандемия у нас, так сказать, она была и в 57-м году, и в 80-м, и в 77-м. Время от времени они приходят, и предсказать их невозможно. Но я думаю, что если мы будем все-таки вот в октябре готовиться даже к более серьезной эпидемии, она тоже пройдет у нас так же, как более или менее спокойно прошла эпидемия этого года.
Юрий Захарович, ну и мне лично на октябрь себе где? Впереди числа 15-го поставить в календаре заметочку, не забыть привиться, закупить все необходимые.
Совершенно точно, абсолютно. Вот в октябре можно было купить прекрасную вакцину. Даже если вы не входили в группу людей, которым бесплатно нужно прививаться. Пришли, я вот, например, каждый год прихожу в октябре в аптеку, покупаю два этих самых шприца, один для жены, один для себя, и мы, слава богу, не болеем уж много лет. Это очень важно, потому что если ждать, что вам принесут там или там где-то... Я вот спрашивал студентов, они должны быть все вакцинированы. Кто-нибудь вас вакцинировал? Никто. Спрашивал там эти представители, кто нам и вакцину не присылали. Значит, я думаю, что Минздрав тоже должен серьезно к этому отнестись. Вот они рекомендуют такие-то группы вакцинировать. Пожалуйста, закупите вакцину, если вы, конечно, рекомендуете, чтобы это было бесплатно, и провакцинируйте. Имейте... Дело в том, что чем больше людей вакцинировано, тем лучше протекает, то есть спокойнее протекает эпидемия. Если вы 80% провакцинируете всего населения, это как было в Канаде, там вообще не было эпидемии.
Спасибо.
Потому что некуда деться вирусу. Там, куда бы он ни всунул, они
везде
уже
привиты.
Вакцинированы.
Спасибо. Это был профессор-вирусолог, академик Европейской академии Юрий Гендон.
Говорит Москва.
Поток. Ну, а больше 100 городов России поддержали акцию «Час земли». Всего же свет накануне вечером погасили по меньшей мере 2 миллиарда человек. Это если брать всю планету Земля. Об этом торжественно сообщает Всемирный фонд дикой природы. В Москве была отключена подсветка больше 1500 зданий, в том числе Московского Кремля, сталинских высоток, храма Христа Спасителя, зданий Госдумы и Совета Федерации. Впервые в этом году погасла подсветка башен Москва-Сити. Разрешение на отключение иллюминации Кремля и проведение официального открытия акции на Красной площади дал лично президент России Владимир Путин в ответ на соответствующую просьбу министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. О том, как прошел час Земли, рассказал координатор всероссийской акции Всемирного фонда дикой природы Юрий Сочнев.
Ну, во-первых, о тенденции, сколько городов России приняло участие, какая динамика за последние годы, больше людей присоединяются, меньше.
Ну, вот мы сейчас подводим итоги промежуточные, цифра уже порядка 95 городов. Я думаю, что в понедельник мы дадим финальную цифру относительно того, сколько всего городов приняло участие. Это значительно больше, чем в прошлом году. Также мы подведем аналитику по количеству людей в России, которые приняли участие в части Земли в этом году. В прошлом году, я напомню, это было около 20 миллионов человек. Уже сейчас мы видим, что и число участников, и внимание к акции растет, и внимание СМИ к акции растет, и охват, и площадки, и партнеры. Но я думаю, что в понедельник мы уже подведем финальные итоги. Акция «Час Земли» была инициирована Всемирным фондом дикой природы в 2007 году, и это прежде всего социальная акция, направленная на привлечение внимания к проблемам природы, актуальным проблемам, которые существуют в мире и в конкретных странах. В частности, каждый год наш фонд предлагает определенную тему, которую он хочет привлечь внимание. Включение света – это символическое действие, которое позволяет просто привлечь большое количество людей к этой истории, сделать акцию широкоохватной, интересной, веселой, и чтобы люди задумались в этот момент, в этот час, когда выключают свет, задумались о тех проблемах, которые на сегодняшний день с точки зрения экологии актуальны. В этом году мы выбрали тему «Экологический образ жизни, экологический след человека» и предлагаем несколько шагов для того, чтобы изменить свои привычки таким образом, чтобы снизить свой экологический след, таким образом уменьшив количество выбросов СО2 в атмосферу, ну и как следствие сократить угрозы для планеты.
Это был координатор всероссийской акции «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы Юрий Сочнев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. О погоде. Предстоящая неделя в Москве будет морозной и снежной. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Олег Прокофьев.
В понедельник характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. В принципе, вероятность локальных снегопадов, а температура воздуха останется ниже средних многолетних значений. В предстоящую ночь в городе без осадков, минус 10-12, в области 10-15 мороза. Зато днем местами возможен кратковременный снег, при температуре в городе от минус 1 до минус 3 градуса, в области от минус 1 до минус 6. Во вторник очередной циклонический вихрь и его атмосферный фронт принесут в регион новую порцию снега и повышение температуры. И ночь на вторник в городе минус 5, минус 7, в области от минус 5 до минус 10 градусов. А днем в мегаполисе минус 1, минус 3, по области от 0 до минус 5 градусов. В среду циклон покинет Москву, но без локальных снегопадов не обойдется. При этом температурный режим останется на 3-5 градусов ниже нормы. Днем в городе минус 1, минус 3, по области от 0 до минус 5 градусов. В четверг и в пятницу в столичном регионе сохранится неустойчивый характер погоды с высокой вероятностью снегопадов. Температура воздуха в ночь на четверг минус 6, минус 7, по области от минус 6 до минус 11. Днем в городе 0, минус 2. В области от минус 4 до плюс 1 градуса. В пятницу ночью минус 7, минус 9. В области от 7 до 12 мороза, местами до минус 15. Днем же около 0 в городе. В области от минус 4 до плюс 1.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Олег Прокофьев. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Ну а о самых последних новостях вы узнаете из наших информационных выпусков.